Итак, уважаемые коллеги, есть у кого-нибудь желание высказаться, задать вопрос, может быть, оспорить какие-то тезисы, изложить свою собственную точку зрения? Вот, собственно говоря, сейчас, в оставшееся время, вы как раз имеете возможность это сделать. Единственное, у меня к вам просьба, чтобы мне было легче ориентироваться в аудитории, обозначайте свое желание задать вопрос поднятой рукой, хорошо? А я буду стараться запомнить очередность и никого не пропустить. Пожалуйста. Пожалуйста.
А какие из современных научных теорий, которые у нас не воспринимаются всерьез, или как-то маргинально, могут иметь последствия для практической деятельности, для применения?
Вот вы знаете, указать, что может иметь практическое применение, когда ведется исследование, очень трудно. Но насчет термодинамики, вся теплотехника без термодинамики ноль. Вся электротехника без электродинамики ноль. Вся механика без механики ноль. Вся сельскохозяйственная деятельность без биологии ноль. Современная. Вы понимаете, в чем дело? Заранее сказать, что будет востребовано, когда начинается исследование, нельзя. Очень трудно. Вот я вам говорил, какой процент научной работы находит практическое приложение. Вот поэтому так. Но вы знаете, вот говорят так, здесь разговор был уже в ЦЕРН. Европейский центр ядерных исследований – это учреждение, которое содержится на деньги международных учреждений, которые содержатся на деньги всех государств. Спрашивают, зачем вколачивать туда столько времени? Простите, вы знаете, что такое интернет? А вы знаете, где он возник?
В ЦЕРНе.
В ЦЕРНе. И вот доходы на интернет уже в 3 раза превысил расходы на создание ЦЕРНа. А хоть кто-нибудь предполагал, что это будет? Когда создавали церковь? Нет. Вот вам, пожалуйста.
Ну это как в математике получается, там начинают какую-то теорию разрабатывать, побочные методы, которые ожидаются для разработки теории, они находят свое отдельное применение.
Конечно.
Ну так же в церкви получается.
А сколько других разработок технологических, которые при создании этой аппаратуры в ЦЕРНе находят применение и в медицине, и где угодно, в материаловедении, ну, трудно перечислить. Так что это заранее предвидеть. Вот поэтому и говорят, что вложения в науку, они очень перспективны, но в далекой перспективе. Вот, кстати, еще в начале, по-моему, 70-х или 80-х годов начинались активные работы по термоядерному синтезу. Говорили, ну, лет 20-25 мы будем получать дешевую электроэнергию в неограниченных количествах. Но сейчас говорят, что до того, как мы будем получать электроэнергию с термоядерных реакторов, ну, в году, может быть, в 2030-м, 40-м, а может быть, в 50-м.
Пожалуйста, еще вопросы? Прошу вас.
Ну, я, во-первых, хочу большую благодарность вам от себя сказать за вашу лекцию, потому что это вот как бальзам на душу в текущих современных условиях, когда там по телевидению там разгул битв экстрасенсов всяких.
Ой.
И так далее. В новостях ни один выпуск новостей не обходится без почитания там мощей каких-нибудь святых. Вот, то есть это вот для натуралистической картины мира, вот, это, я считаю, очень большое дело вы делаете, то, что вы даете эти лекции. То есть вы помимо знаний несете и взгляд на жизнь определенный, очень ценный в наше время, я считаю. Вот. А вопрос, ну, у меня такой, он весьма общий, то есть я, ну, как вам уже сказал, вот я для себя в теории кварков не могу разобраться, вот все. Хотелось бы, ну, это достойно как минимум лекция отдельная, конечно, не в рамках отдельного вопроса.
Идешь, просто времени не хватает. Вот.
Если, может быть, удастся сегодня какую-то там часть определенную о том посвятить, может быть, кому-то тоже это будет интересно.
я не знаю, все. Вот вы знаете, вот вы затронули очень важный вопрос, нечаянно, вот по поводу там богослужения и так далее. Я хотел бы сказать о отношении религии и науки. Религия – это, ну, первоначальное мировоззрение людей было чисто мифологическим, на основании мифологии возникли такие языческие религии, а потом и современные религии – это христианство, ислам, иудаизм, где почитается один Бог. Ну что можно по этому поводу сказать? История человечества неотделима от развития взглядов на окружающий мир. И вот эти религиозные взгляды, мифологические религиозные взгляды на окружающий мир, они лежат глубоко в истории человечества. За это время человечество накопило большой опыт общения между людьми, общения с природой. И хранилищем, вот очень ценным хранилищем этих традиций являются религии. Но религия имеет еще другую сторону. Ну, говорят так, человек произошел от стадных животных. А там авторитет вожака – это вопрос выживания стада. Так? Поэтому потребность иметь вожака, который определял бы нормы поведения, лежит в биологической природе человека. А современная наука слишком сложна, чтобы быть таким путеводителем. Кроме того, во всю историю развития науки, пока еще наука не достигла очень глубокого понимания, она не затрагивала, не могла затронуть тех вопросов, которые рассматривались религией. И поэтому, ну, будем говорить так, религия и человечество неразделимы. И я считаю, что любые религиозные представления, любые религиозные чувства заслуживают величайшего уважения. Навязывать кому-то свою точку зрения я не собираюсь, считаю это бестактным. Но я согласен, может быть, с вот предыдущим папой римским, который говорил так, что религия и наука – это вещи разные. Наука исследует окружающий мир, а религия вырабатывает моральные нормы и использование достижений науки. Скажите, пожалуйста, то, что 2×2=4 – это хорошо или плохо?
Это объективная
реальность. А, простите, а то, что Земля круглая – это хорошо или плохо? Это морально или аморально? Вот вы понимаете? Факты, которые находит наука, не несут в себе никакой моральной нагрузки. Поэтому мораль развиваться должна, мораль устанавливаться должна. Но естественные науки к этому отношения могут не иметь. И поэтому, вот как говорил папа Римский, наука устанавливает законы природы, а религия должна установить нормы морального использования этих закономерностей.
Я извиняюсь, но обязательно ли нужна религия для развития морали, по вашему мнению?
Нет. Просто это традиция. Простите, сколько я знал аморальных верующих и высокоморальных атеистов.
Пожалуйста, еще вопросы? Пожалуйста.
По морали тут в Кастурице у меня тоже родился вопрос. Вот сейчас заканчиваю читать «Жизнь и судьба» Гроссмана книгу, и там один из диалогов был такой вот, что Чепыжин такой, может быть, помните персонажа, со Штурмом беседует, неважно, суть вопроса в чем, что вот Чепыжин, это академик, он говорит, что я вот прекратил исследования в ядерной физике, как бы там, в одной из областей, потому что почувствовал, что может наружу как бы человечество получить такие знания, которые как бы еще не соответствует уровню морали этого человечества.
Правильно.
Вот вы как к такому относитесь?
Вообще, поведение? Вы знаете, когда был произведен первый взрыв, опытный взрыв атомной бомбы в пустыне Малогорода в Соединенных Штатах, ученые предложили правительству Соединенных Штатов вызвать японских представителей на повторные испытания, чтобы они убедились, какое оружие есть у американцев. А Трумэн сказал, нет, надо бросить бомбы. и бросили. И многие ученые, которые участвовали в разработке атомного оружия, потом, так сказать, испытывали глубокие потрясения от того, что они дали в руки людям, которые, будем говорить так, безответственно, такое страшное оружие. Многие из них выступали с требованием сделать ядерные испытания в области ядерных исследований всеобщим мировым достоянием, чтобы ни у кого не было ни от кого секретов. Правительство Соединенных Штатов на это не пошло. Вот спрашивается, доросло общество морально до использования этого открытия или нет? По настоянию Сахарова и Курчатова были рассекречены советские разработки в области термоядерного синтеза. Вопреки мнению ЦК. И только тогда, когда было дано клятвенное заверение, что будет рассекречено не все, а только то, что не составляет по существу уже секрета, только тогда разрешили. Вот вам, пожалуйста, вопрос между, еще когда Пьер Кюри говорил о своем открытии, он говорил так, получал Нобелевскую премию, что я придерживаюсь точки зрения Нобеля, что открытие, научное открытие, конечно, говорит, радиоактивность может быть страшным оружием, но я придерживаюсь точки зрения, что это открытие принесет все-таки больше пользы, чем вреда. Потому что Нобель разрабатывал динамит для того, чтобы вести строительные работы в горах, а не для того, чтобы делать снаряды и бомбы.
Хорошо. Еще вопросы, пожалуйста.
Раз уж вы упомянули Нобеля, меня интересует, насколько... Следите ли вы за тем, каким ученым в области физики дают награду Нобелевскую премию?
Да.
Насколько это отражает вообще актуальное состояние физики? Тем ли людям дают награду?
Знаете, сито очень строгое, и действительно все открытия, которые отмечаются Нобелевскими премиями, это действительно очень серьезные, интересные открытия. Но являются ли они наиболее важными на данный момент, это вопрос спорный.
Для вас они не показатель, не авторитет, да?
Нет, почему? Это авторитет, это действительно то открытие, то исследование, которое сделано хорошо. Но нет ли более достойных на данный момент открытий, это я не могу гарантировать, зная имена Нобелевских лауреатов. Плохих исследований там туда не попадает. Но является ли это открытие лучшим среди всех, вот это вопрос, дело вкуса.
Но там ведь вроде бы как раз и стараются давать премии за те открытия, которые были сделаны много-много лет назад, как вот, например, Жареса Алферова, да. И результат которых проявился вот только
да,
сейчас.
Да, это, кстати, уже своего рода подстраховка. А вот вы знаете историю с присуждением Нобелевской премии Эйнштейна? Когда после его работ, когда он уже переехал в Берлин, там активно работал, сотрудничал со многими, его выдвинули на Нобелевскую премию первый раз где-то, по-моему, в 1912 году. Но Нобелевский комитет должен учитывать мнение других Нобелевских лауреатов. И жил в Германии такой физик, экспериментатор Ленард, ярый националист, который впоследствии примкнул к фашистской партии, который Эйнштейн, как Эйнштейн объяснял, что такое принцип относительности? В Соединенных Штатах я немец, а в Германии я еврей. Так вот, Ленард каждый раз писал, что нельзя, 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 и вот таким образом присуждение Нобелевской премии Эйнштейну оттянулось на 10 лет.
Еще вопросы, пожалуйста.
Да, про Эйнштейна. Вы сказали, что Эйнштейну за кванты дали.
Да.
А помощь за броновское движение?
Нет, за кванты.
Можно я тогда сейчас влезу и свой вопрос еще задам? Скажите, пожалуйста, вот сейчас уже отмечали в аудитории, что действительно, к сожалению, в современном мире средства массовой информации, в общем-то, не только в России, зачастую транслируют, ну, вот какие-то откровенно невежественные знания. И рассказывают о том, что вот там настоящие врачи ничего не знают, бабушка-целительница лучше вылечит, настоящие дипломированные физики ничего не знают, вот там Тесла, еще какая-то энергия поля и так далее. А вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вам, как профессиональному ученому, вашим студентам, вот эта атмосфера какого-то невежества в работе мешает или нет? Вы можете на это спокойно закрыть глаза и продолжать свою работу?
Нет, не мешает по той простой причине, что очень легко несколько раз, значит, легко обратить внимание студентов, с которыми я имею дело, на то, что это абсолютно невежественная дикая вещь, и, по-моему, они это легко воспринимают. Вот вы знаете, по поводу, ну вот, например, реклама некоторых приборов. С точки зрения элементарной школьной науки, там такая глупость, такая дичь, что диву поражаешься. Как только, ну, когда говоришь об этом студентам, они смеются, говорят, так ясно, что это чушь. Вот вы понимаете, хотя вот очень часто реклама этих самых медицинских всяких изобретений сопровождается, вот мы хотим для вас добра и так далее, у меня возникает вопрос, а совесть у вас есть или нет?
Ну, я вот еще почему задал этот вопрос, что ведь, в принципе, с этой проблемой какого-то такого невежества сталкивается на сегодняшний день каждая наука. То есть биологам оппонируют какие-то там антиэволюционисты, креационисты, историкам оппонируют какие-нибудь там сторонники вот древних вед и гиперборейской цивилизации и так далее. И да, и в некоторых случаях ученые, ну, вот, например, я сам историк, поэтому скажу за историю, создают такие объединения, пишут, специально тратят свое время, пишут книги для того, чтобы опровергнуть вот эти невежественные утверждения, чтобы в каком-то смысле спасти людей от того, чтобы они не заплутали. А вот в физике предпринимается что-нибудь подобное или нет такой необходимости с вашей точки зрения?
Вы понимаете, ведь есть комиссия Академии наук по борьбе с антинаучными течениями. Одно время там активно работал Виталий Лазаревич Гинзбург, ныне покойный. Правда, его облили грязью. Я знаю, там была статья в газете «Аргументы и факты», где профессор Московской духовной академии его так облил грязью, что... Я не знаю, слов нельзя найти. Академик Кругляков из Новосибирска сейчас там работает. Но вы понимаете, когда человек хочет верить в какую-то глупость, переубедить его очень трудно.
Ну да. Хорошо, извините, что я немножко узурпировал. Так, еще вопросы, пожалуйста.
Я хотел бы спросить такой прогноз, возможно. То есть сейчас у нас весь уклон идет на электронику, то есть мы пользуемся открытиями, собственно говоря, прошлого века. Как вы думаете, вот насколько вот у нас динамика именно новых открытий? Ну, графен это, кстати, тоже основан на предыдущих открытиях.
Ну, вот вы понимаете, в чем дело? Если говорить о открытиях, связанных с физикой элементарных частиц, то я, пожалуй, скажу так же, как в свое время сказал Резерфорд, что практических применений, ну, скажите, зачем нужно, скажем, исследовать эти самые далекие галактики? Что мы там можем найти? Можем пощупать, узнать, только удовлетворить свое любопытство, так, да? Но это удовлетворение любопытства своего тоже своего рода потребность человечества. Ведь потребность узнать, что это творится вокруг, это биологическая потребность любого живого организма. Ни одно животное не может выжить, не найдет корма, если не будет искать. Правда? И не спасется от хищника, если не будет озираться. Сказать, что наши знания о структуре материалов тех или иных уже исчерпывающими являются, нельзя. Мы очень многого не знаем. И самое главное, мы не умеем. Вот когда говорят, что вот есть лекарства природного происхождения и есть синтезированные, чем они отличаются? В любой химической реакции, кроме основного продукта, есть еще побочные продукты. В биологических системах это одни побочные продукты. В синтетических материалах это другие побочные продукты. И вот если в ходе биологической эволюции мы приспособились к тем соединениям, включая и побочные продукты химических реакций, которые происходят в живых организмах, и воспринимаем их естественным образом, то как мы реагируем на вот дополнительные, не основные, а дополнительные. Вот скажем, мы берем кислоту, лимонную кислоту, можно выжать из лимона, а можно взять синтетическую лимонную кислоту. Основной продукт, лимонная кислота, тот же, но в соке лимона есть еще что-то другое, а в синтетической лимонной кислоте тоже есть что-то другое, но разное там и там. Вот это разное, оно может для... Вот и дойти до такого уровня, ну, скажем, вот сейчас идет разговор о том, что перейти от электронной техники вычислительной к оптотехнике. Свет движется быстрее, чем электроны, поэтому быстродействие вычислительной техники, если мы перейдем к оптотехнике, повысится в несколько раз. Ну, все знают, что можно минут 10 ждать, пока не загрузится компьютер, правда? А это так включил, и он моментально готов. Скорость передачи информации гораздо больше.
Пожалуйста.
Какое из направлений современных, которые далеки еще там от того, чтобы стать полноценной законченной теорией, вам наиболее интересно? То есть какие авангардные исследования, ну, современные, вам кажутся перспективными? И есть ли пределы познания нашей Вселенной?
Вы знаете, я приведу такой аргумент. Не мой. Американский физик, специалист в области физики элементарных частиц, говорил так, что наши исследования становятся все дороже и дороже. И недалек тот предел, когда по чисто экономическим соображениям мы должны будем сказать, что дальше мы пройти не можем. Вот, например, в той же самой физике элементарных частиц ставится вопрос, что мы можем, должны проникнуть на такой уровень, где господствуют энергии, которых нет в Солнечной системе, которые были где-то. Но мы не сможем этого достичь. И по этому поводу еще, что такое информация? Информация – это некоторые упорядоченные знания. И есть такой закон, закон природы, второй закон термодинамики. Любой порядок сам по себе разрушается, а чтобы получить порядок, надо платить. Тем или иным способом. Бесплатного порядка быть в принципе не может. И чем больше информации, тем дороже за нее надо платить. Увы. Что долговечнее? Что дороже стоит? Наскальная живопись или компьютер? И какой объем информации? В наскальной надписи и в компьютере. Надеюсь, вы меня поняли?
Куан.
Честь.
Вы понимаете, за любую... Ну что такое наука? Наука – это получение и переработка информации, правда? И это очень дорогое занятие. Будет ли от этого отдача или нет, практика показывает, что в итоге отдача есть. Но сам начальный процесс требует колоссальных вложений. Ну, вот скажем, то, что я показывал в картинке, вы представляете, сколько стоит такой приборчик?
Ну, да вы про экспериментальную физику говорите, когда, если мы говорим о теоретической.
А вы знаете, я вам что по этому поводу скажу? Что теоретическая любая теория, ведь любая, абсолютно любая теория, это некая модель наше восприятие, мы выстраиваем модель действительности, но это не сама действительность. Вот на основании некоторых положений мы можем построить какую-то модель, которая достаточно глубоко проникнет в суть дела. Но гарантии, что мы можем угадать, как надо строить модель, не имея экспериментального подтверждения, нельзя.
Хорошо, какие тогда из перспективных направлений вам нравятся?
Ну, это, по-видимому, все-таки, вот, скажем, например, мы в настоящее время мы имеем очень много приборов и машин, которые работают на макроуровне, ну, наши обычно, даже на микроуровне, там микроскопы и так далее, мелкие детали и так далее. И есть устройства, процессы, которые работают на атомном уровне. И вот сейчас, правда говорят, возник нано-ветер, когда любую ерунду называют нано. Но на самом деле стоит вопрос вот о чем. Создание приборов, достаточно больших, чтобы ими можно было эффективно управлять, но которые используют законы атомной физики. Вот это настоящее нано, а не то, что используется для коммерческих целей. Вы понимаете, практически заставить работать законы атомной физики в серьезных масштабах, ну в более крупных масштабах, это очень трудно. Они своенравны, они не хотят прислушиваться к тому, что нам нравится.
Еще, пожалуйста, вопросы, суждения, комментарии.
Да, пожалуйста. Вот
сколько упомянули, что не ходит Тесла в вопросах энергетики, теории о том, что можно извлекать энергию из эфира, то есть эфирный ветер, квантовый. В свое время многие писали, что он изобрел через автомобиль, который работает на электричестве. Но он уничтожил эти работы и разработки.
Нет, дело в том, что
Сейчас, прошу прощения, давайте пусть сначала вопрос до конца зададут.
Погромче.
Потому что человечество не готово было в то время использовать его изобретение. Протон. Иногда предсказал будущее, и на этот раз он предсказал, что через 100 лет человечество будет готово. Вот 100 лет прошло, направление энергетики, точнее, добыча энергии из эфира, что-нибудь ведется?
Вы знаете.
В интернете, конечно, много информации, потому что энтузиасты над этим только работают.
Вы знаете, история развития науки обросла легендами. Не в меньшей мере, чем любое другое, другие исследования. Ну, вот, в частности, например, с этими энергетическими исследованиями Теслы, на самом деле, фактически, все было совсем не так, как говорится во всех легендах. Совсем не так. А насчет электромобиля, да, были несколько конструкций электромобилей, которые двигались от электрического, от аккумуляторов, но аккумуляторы были настолько тяжеленными, что электромобили не выдержали конкуренции с двигателями внутреннего горения. Вот и все. Вот сейчас как это будет, я не знаю. Так, пожалуйста,
вот. Еще хотел бы вопрос задать по поводу энергетики тоже. Вот я в свое время в советские годы читал о термоядерном синтезе, об установках там токамаки и так далее, там вот разные способы как-то вот, плазму удерживать, нагревать там, температуру. И там чуть ли не писалось в те годы, что вот есть какой-то определенный способ, ну как о наступлении коммунизма в Советском Союзе, что через 20 лет будет. И вот про этот вот термоядерный синтез что-то наподобие писалось, что вот,
вы знаете,
дайте срок, и вот он уже будет реальный образец, который выдавать хорошо. Электричество будет.
Да, я понимаю.
А вот на каком уровне сейчас это все находится?
Вот, вы понимаете, вот я вам приведу одно высказывание академика Арцумовича, одного из активных разработчиков токамака и так далее. Он сказал так, если бы мы, начиная эти работы, знали бы, с какими трудностями мы столкнемся, мы бы ни за что не решились этим заняться. Вот так. Дело в том, что действительно сейчас исследования ведутся все-таки достаточно интенсивно, строится экспериментальный токамак большого размера. Дело в том, что все зависит от масштабов. В малом масштабе это очень трудно осуществить, в большом масштабе осуществить легче. Который будет, возможно, запущен однократно, потому что там может произойдет реакция, которая разрушит токамак. Где-то, может быть, году в 2015-2020. Если будет на этом эксперименте доказано, что можно добиться энерговыделения, будут предприняты разработки, которые, может быть, году там, 30-му, 40-му или 50-му, может быть, и закончится успешно.
А где он строится?
Что?
Не место, место, где он строится?
Не слышу.
Где он строится,
этот
токамак?
Во Франции.
Там же, да?
Это международный проект.
Так, пожалуйста, еще вопрос был.
Какое будущее российской науки вы видите? И какие преимущества у, допустим, тех же американцев по сравнению с нами?
Ну, я так понимаю, речь идет об области физики.
Да.
Вот вы знаете, я не могу не вспомнить по этому поводу Крылова. Свинья по дубам вековым, наевшая желудей до сыта, до отвала. Помните это, да? А вопрос, что ты делаешь, когда под капушку? Лишь были б желуди, ведь я от них жирею. Вот, к сожалению, политика нашего государства в отношении науки.
Кушать корни дуба. Хорошо. Еще вопросы? Пожалуйста.
У меня еще один вопрос сформулировался. Вот сейчас снова тоже про эфирный ветер. Вот в космосе чистого вакуума нет. Вы точно знаете, что там эфиром все заполнено, потому что...
Ой, только не эфиром.
Ну, ладно, эфиром можно быть какой-нибудь другой материи, потому что радиосигналы, да, космические корабли, они все-таки проходят через какую-то передающую среду. А планеты движутся... Получается, в каком-то не просто подкасты.
Нет, дело в том, что вы поймите, что на самом деле вот эти вот представления, ну, слово эфир, оно в обиходе есть. Вы знаете, что такое эфир? Ну, эфир – это вся система радио и телевизионной. В этом смысле эфир существует действительно. Каждая радиостанция может выйти в эфир и послать свои сигналы. Но эфир как физическая, так сказать, система, он похоронен давно и навсегда, вот мое мнение. Да, есть явление, ну есть, вот насколько вот данные астрономических исследований по процессам межгалактического масштаба и галактики говорят о том, что далеко не все, не всю материю, которая окружает нас, мы можем регистрировать. Есть так называемая темная материя. И есть еще более таинственная, темная энергия, которая отвечает вот за что. Значит, согласно общей теории относительности Эйнштейна, пространство – это не плоскость, а более сложная такая, черт не знает что, будем говорить так. Ну, и оно стремится распрямиться. Вот это вот стремление распрямиться, это вот и есть темная энергия. Есть так называемая инфляционная модель Большого Взрыва, которая говорит, с чем это связано. Ну, это, боюсь, что не пятиминутное объяснение.
Еще попрошу. Они движутся вокруг Солнца, то есть они все время движутся вот в этом сгустке. Понимаете, что вокруг чего-то?
Нет, ну, дело в том, что есть, когда образовывалась галактика, образовывалась Солнечная система, частицы двигались не все лоб в лоб, ну, а получалось так, что кто-то вокруг чего-то. И поэтому обязательно, когда получается сгусток материи, получается преимущественное направление вращения. Все планеты, например, вращаются в одну сторону. Знаете? Ну, потому что...
А Венера, ну, нет, вообще не вокруг оси имеется в виду, а орбита.
Есть, языком механики, в этой системе есть момент импульса, который сохраняется, от которого никуда, так сказать, избавиться нельзя. Вот так. Только и все.
Вы могли бы нарисовать диаграмму спектра?
Ну, видите ли, ну я могу сказать так, что согласно современным представлениям, на современный день истинно элементарных частиц 12, ну, для них существуют античастицы, и из них построено все остальное по достаточно громоздким схемам. Ну, скажем, студентам 4 курса я об этом рассказываю целый семестр.
В общем, поступать на физфак, иного пути нету. Так, пожалуйста.
Эдуард Абрамович, вот вы в первой части своей лекции рассказали много интересных историй разных деятелей науки. Но я вот знаю, что есть очень интересная история про то, как вы защищали кандидатскую диссертацию. Поделиться с нами.
Дела давно минувшие.
Ну, интересно, интересно. Смотрю, у всех глаза загорелись.
Я окончил университет до смерти Иосифа Виссарионовича. Если вы знаете историю, тогда было дело врачей, и с моей фамилией, я окончил университет с отличием, но соваться в аспирантуру, когда я пришел, значит, надо было рекомендацию. Я пришел к товарищу, с которым мы жили в одном общежитии, он был секретарем парткома. Я говорю: Володя, дай мне рекомендацию. Он говорит: ты знаешь, ты общественную работу вел, ты там был в областной сборной, где-то в университете там что-то делал, а на факультете ты себя проявил недостаточно, я тебя плохо знаю, дать тебе рекомендацию не могу. Ну ладно. Ну и вот. Так что не попал в аспирантуру, недостойно. Ну, а получилось так, что я начал копаться по журнальным статьям, нашел одну статью, ну, вы, наверное, знаете, был у нас такой академик Николай Николаевич Боголюбов, директор Института ядерной физики в Дубне, он впоследствии был. Ну, тогда он еще был только рассекречен, был только-только, он участвовал в создании атомной бомбы. Ну, вот один из его учеников опубликовал, ну, так сказать, работу с некой гипотезой. Ну, гипотеза всех не очень, так сказать, всех интересовала, и я для себя решил, что у меня конкурентов, если я этим займусь, будет мало. Ну вот, мне удалось эту вещь пробить. Я поехал к Николаю Николаевичу Боголюбову. Ну а потом была такая действительно забавная история. Это был математический съезд в Москве. Там я нашел Боголюбова. Значит, председателем этого съезда как раз Николай Николаевич был. Вот я свои результаты на 4 страничках изложил. Вот, значит, выхожу после одного заседания, льет дождь. На крыльце под навесом стоит Николай Николаевич. И идти под дождь не хочет. Значит, я воспользовался. Николай Николаевич, вот у меня есть работа, вы, может быть, посмотрите. Он глянул налево, глянул направо. Ну, куда денешься? Дождь? А здесь такой нахал пристает. Он говорит: давайте. Ну, я ему отдал. А как я могу узнать, что вы скажете? Вот, вот, вот мой телефон, ну позвоните через денек. Так, безнадежно. Ну ладно. Ну, потом дождь кончился. На следующий день или через день я ему звоню. Он говорит: знаете, я говорю: Николай Николаевич, как? А нет, у меня уже вашей работы нет. Я ее отправил в доклады Академии наук. Такой академический журнал. То есть оценил. Я говорю: а если я продолжение привезу, давайте приезжайте. Ну вот так. Получил благословение Николая Николаевича и уже дальше поехал. Такая забавная история с этим самым, с навесом от дождя.
Ну что ж,
наверное, все, да?
Да, наверное, спасибо большое. Эдуард Абрамович, большое спасибо.